Если вы получили травму, кто будет представлять ваши интересы? Хоффман, Стёрнберг и Каф сделают все, чтобы те, кто получили травму, имели максимальную компенсацию. Адвокатам фирмы по плечу любое дело. Они готовы судиться, если клиент не получил полную компенсацию. Первоначальная консультация бесплатна. Фирма Хоффман, Стёрнберг и Каф. Телефон 215-953-89-55.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Здоровье». В студии я, ведущий журналист Иван Пашкевич, и мой собеседник, доктор биологии Валентин Борисович Слуцкий. Валентин Борисович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ну, дорогой Валентин Борисович, дорогие радиослушатели, сегодня у нас обширная программа, и мы постараемся в отведенное нам время вместить очень много информации, интересной информации. Валентин Борисович, я все-таки хочу начать, и мы тем более обещали это нашим радиослушателям, следить за антидопинговым скандалом вокруг Олимпийской сборной Российской Федерации. Неумолимо приближается час Х, или отстранят российскую команду, или же нет. Вот поделитесь, пожалуйста, последними новостями.
Да, ну мы говорили о том, что антидопинг или допинговый скандал стреляет не только в будущее, о чем мы сейчас только что сказали, но он стреляет из прошлого. Сегодня, на сегодняшний день, согласно информации, Россия лишилась еще части медалей. Вообще в списке около 20 с чем-то спортсменов прошли по этим проскрипционным спискам. И она сейчас формально находится, команда России, по прошлой, прошедшей
Олимпиаде
в Сочи, на пятом месте.
С первого на пятое.
Да. Значит, выясняется еще всякие такие некрасивые вещи. Например, сегодня утром я прочитал строчку о том, что это все связано с тем, что, оказывается, Родченков, который главный врач был этой антидопинской лаборатории в России, он вел дневник. Вот. Это очень... Вообще дневники, вы знаете, в истории всегда очень важные документы, потому что они вообще пишутся как бы в стол и очень такие правдивые, потому что они как бы...
И по следам буквально.
И по следам, да. Потом они являются весьма доказательными доказательствами. Так вот, он даже говорит о том, что он получил от сигнал или указание от замминистра спорта о том, чтобы он испортил пробы украинской команды. То есть какая-то уже такая вот антиукраинская такая вот политика, так сказать. Вот. Тем не менее, на сегодняшний день мы имеем то, что имеем в смысле пятого места. Я хочу еще сказать, что я внимательно сейчас слежу за всеми сообщениями, связанными с обсуждениями. В этом обсуждении участвуют в основном люди, специалисты правового крыла, так сказать, правового, так сказать, маркета, который обсуждает. И вы знаете, что правоведы, которые в области спорта, вот последние, которые задали вопрос, а что делает администрация вот в этих условиях?
Имеете в виду администрация президента Путина?
Администрация государства. Да. В данном случае это государственная проблема. То есть есть механизм.
Почему молчит Путин?
И не только Путин, а вся механика и механизмы апелляции, обращения в суд. Ведь все юридические законы, которые мы знаем, международные, они все в одинаковой матрице. То есть если есть что-то плохое, то можно подавать апелляцию, то есть процедурные стороны. Не все чиновники молчат. В этом колоссальное, так сказать, с одной стороны, я нет времени объяснять, я-то понимаю лично, почему это происходит. Вот эта реактивность правовая вообще присуща, так сказать, России, она является неправовым государством, поэтому они не пользуются правовым методом. И потом чиновник, если его лично не касается, ему, как говорится, как говорили в Казахстане, барбир. То есть все равно, понимаете? А вот мы с вами, наверное, больше перейдем. переживаем об этих ребятах, которые, в общем-то, не виноваты. Вот. Что касается дедлайна, да, по-моему, 4 до 4 числа.
До 5-го.
Так я вам хочу сказать и напомнить, что российское руководство, я не помню в лице кого, выступило в том плане, что если до 5-го в ультимативной форме не будет принято решение, они будут бойкотировать все телевизионные трансляции и так далее. То есть это как бы большие деньги в ущерб. То есть это как-то асимметричный или симметричный ответ на возможные, я подозреваю, возможное отстранение российской команды участия в спорте.
Ну, в связи с этим, Валентин Борисович, я такие вот две новости. Во-первых, с Родченковым связана одна из них. Это то, что он заявил, это уже попало в прессу, что он говорит, я уничтожу российскую олимпийскую сборную на 5 лет. На 5 лет, а дальше уже, наверное, тут, я не знаю, какие-то новые подходы. Ну и второе, оказывается, давление серьезное на Путина. И мы знаем, что в связи с избирательной кампанией же будет в январе выборы президента или переизбрание Путина на новый срок в Российской Федерации. И создано международное движение спортсменов, спортсмены за Путина. И самое интересное, что туда вошли очень видные спортсмены, даже те, которые играют в сборных национальных по хоккею и в других клубах и в США, и в Канаде. Они не побоялись войти в эту сборную. И вот должно быть в ближайшее время встреча с президентом Путиным, где будет идти речь, в частности, и об Олимпиаде. И, не дай бог, но Валентин Борисович не сбрасывается со счетов и бойкот Олимпиады со стороны Российской Федерации в целом.
Иван Ильич, я хочу вам сказать, что, может быть, многие радиослушатели, вот, так сказать, не все нюансы, так сказать, уловили в этом процессе. Тут очень много всякого такого, разнообразно-векторного информации. Я хочу сказать, что если тот, кто говорит о том, что Родченков предатель, выступал один из тренеров, очень косноязычный такой парень, как многие, так сказать, вообще сказал, что он психически больной, что он лежал в больнице и так далее. Это уже, так сказать, просто пропаганда какая-то, защитная
реакция. Ну, тут, Валентин Борисович, то, что он сделал, этот Родченков, то, что сейчас, что бы ни говорили, то будет считаться на него и наговор, хоть даже, может, совершенно там и есть верные...
Так я хочу сказать, почему, вот вы сейчас, так сказать, процитировали в очень резкой форме, он так фактически агрессивно.
Агрессивно, он сказал.
А я вам должен сказать, может, многие этого не знают. Вы знаете, что как только начался скандал, то два функционера в этой области каким-то странным образом умерли.
Ну, а на самого Родченко заведено уголовное дело.
Родченков просто бежал и сохранял свою жизнь. И я могу его понять в том плане, что он, конечно, он был задействован, но я думаю, что он был задействован как подавляющий.
Если был скандал, Валентин Борисович, что он является одним из участников, при том где-то есть...
Но он не является командующим этого процесса, понимаете? Он не может в силу вертикальности власти во всем.
Ну,
он не
хорошо, мог. Валентин Борисович, бог с ним, с Родченковым. Тема очень интересная. Дальше будем следить за развитием событий, потому что нам интересна сама Олимпиада. Напомню, дорогие друзья, это январь следующего года, который состоится в Сеуле, зимние Олимпийские игры, Южная Корея. Ну и мы переживаем за команды тех стран, где наши радиослушатели жили. Вот, так что будем следить. Напоминаем, дорогие друзья, программа «Здоровье». В студии я, Иван Пашкевич, и мой собеседник, доктор биологии Валентин Борисович Слуцкий. Валентин Борисович, переходим ко второй части нашей передачи, ну и к нашему основному разговору. Мы с вами уже на протяжении, кажется, двух последних передач говорили на очень интересную тему. Это о функции мозга, это о влиянии, скажем так, возрастном влиянии на деятельность мозга. Ну и самое интересное, это для наших радиослушателей, для меня, как собеседника с вами, для о тех лицах мы говорили, которые принимали непосредственное участие в сотворении, скажем так, в создании науки о мозге. И говорили о династии Бехтеревой, и в частности мы продолжаем наш разговор говорить о Наталье Бехтеревой. Это, ну, кроме того, что это умнейшая женщина, я скажу, не только в России, а во всем мире, то, что она профессор, академик, доктор Института мозга и так далее, и так далее. У нее и просто удивительная личностная судьба. Ну и я на что обращаю наших внимание, что человек настолько умный, а мы считали, чем человек умнее, тем он дольше от Бога, а здесь прошло движение наоборот, что Бехтерева так вот постепенно она прошла глубокой вере в Бога и в существование Бога, в существование вот Творца, она не сомневается. Ну что ж, вам слово, Валентин Борисович.
Да, мы говорили о том, что эта личность была уникальная не только в смысле интеллекта, знаний, а в том смысле, что она была носитель каких-то уникальных человеческих способностей. Мы говорили четыре эпизода, связанные с тем, что во сне она могла предвидеть события, которые, если говорить по Павлову, не были в ее экспириенсе, не могли случиться. Вот, значит, я бы хотел напомнить четвертый ее сон, значит, который уже, так сказать, характеризует ее особые такие уникальные способности. Например, четвертый сон...
О книге?
Да, о книге, я хотел напомнить, который муж хотел ей показать, но все было некогда, как он говорил, как она вспоминала, и он не решался дать ей прочитать. Во сне она упрекает...
Ну, мы напомним, Валентин Борисович, радиослушателям, что это все было при жизни, а муж умер Натальей Бехтеревой и не успев передать ей вот эту книгу, о которой вы говорите.
Проснувшись, она действительно нашла рукопись мужа, которую никогда раньше не видела, и отдала в печать. Так реализовались все четыре вещих сна. Потом, говорит, вот историография говорит, что было еще несколько странных случаев, необъяснимых для нее самой. Хочу сказать, что если она эти все феномены или феномены, она не могла объяснить, значит, мы, но достоверность этих проявлений феноменов не вызывает сомнения, значит, мы должны сделать вывод о том, что многие вещи, которые написаны, записаны, скажем, в Старом Новом Завете, и часто говорят, что это сказки, так вот эти факты, мы их экстраполируем, обращаем в прошлое, что это не сказки, что есть феноменальные проявления, особенно тех, кого коснулся Господь через Дух, так сказать, Святой, и наделяет особыми свойствами, что это все не сказки, это все материально, возможно, будет и доказано.
Валентин Борисович, я думаю, что одной из передач мы поговорим вот о необыкновенном. Так я вот хочу сказать, поскольку вы затронули Ветхий и Новый Завет, особенно что касается Ветхого Завета, то действительно раньше люди Ветхого Завета, люди времен, ветхих времен, они, как говорят, и Библия об этом нам приводит очень много примеров, очень было много чудес, необыкновенных чудес. И знаете, вот богословы отдельные говорят, и я поддерживаюсь этой позиции, что в тот период требовалось отпознание Бога, а знания у человека были ограничены. Мы же знаем, что собой представлял на тот момент мир. И Бог действовал через проявление определенных чудес. Сегодня же другое время. Сегодня мы живем совершенно в других обстоятельствах. Сегодня мы с вами вот ведем передачу прямую со студии. Можем следим за информацией, которая происходит на другом конце мира, общаться можем с кем угодно и так далее, и так далее. Одним словом, чудеса у нас на постоянном, на каждом шагу. И я вот что думаю, то, что вы сказали по отношению к Наталье Бехтеревой. Человек такого ума, конечно, вел ее Бог, это факт. И то, что она в конце концов пришла к вере, глубокой вере в Бога, Бог действовал через нее, он ее открывал, но Бог чудесным образом и ей лично в жизнь посылал определенные вот такие чудеса, чтобы, скажем так, чтобы человек не сомневался в ее в существовании Бога и не сомневался в то, что Бог ей помогает, ведет ее по жизни.
Иванович, вы очень сейчас затронули, нырнули на очень глубокий уровень, так сказать, философский обсуждений. Хочу вам сказать, что как раз человек с высочайшим интеллектом, он должен и может, и должен прийти к Богу. И знаете что? Я когда изучал клетку, впервые, так сказать, в Советском Союзе, лимфоцит, метаболизм, я ее изучал в новых аспектах, которые не имели раньше, так сказать. Я удивлялся, насколько там, не то что закон сохранения информации я нашел, а насколько там все, ну, даже трудно объяснимо, как там работает этот механизм. Если ученый не может объяснить при всем своем знании и глубине и базе интеллектуальности, он вынужден говорить о том, что здесь другая сила работает. Угу. Потому что логика не может, если логика не объясняет, если логика не видит материал, он должен понимать, что есть какая-то другая сила, которой, может быть, он не может ее увидеть, но он ее ощущает. Угу. Ведь в науке, вы знаете, уже наш такой произвольный разговор, ведь в науке очень много открытий было связано с черным ящиком. Есть вход информации, есть выход. И вот Комфорт, величайший геронтолог американский, говорил, что мы скорее узнаем, что меняется со старением, чем узнаем больше, чем что меняет. Понимаете? То есть мы еще не в силе, так сказать, многие вещи понять, хотя видим, что входит в эту проблему и что на выходе.
Хорошо. Валентин Борисович, возвращаю вас к Наталье Бехтеревой.
Значит, было еще несколько странных случаев в ее, так сказать, необъяснимых для нее самой. Вот был случай, когда она чувствовала трупный запах у двери приемного сына, покончившая жизнь самоубийством. Но случилось это всего за несколько минут до его обнаружения. Тело еще не остыло и не могло издавать этот запах. К сожалению, вот такая подробность. По возвращении домой она вновь почувствовала тот же запах. Муж был дома, она говорит. Она сообщила ему о смерти сына. Он был спокоен, ушел спать. А через несколько часов его не стало. Умер от инсульта. То есть второй сердце запах, которого, естественно, еще не было, так сказать, причины материальной, она уже почувствовала. Вот. Значит, другая закономерность, которую заметила Наталья Бехтерева, так как только вплотную подходила к какому-то очень важному рубежу в своей жизни, у нее начиналась черная полоса неприятностей, смерть близких, проблем на работе и предательство друзей. Иван Иванович, можно я сделаю отступление?
Да.
Вы знаете, я когда приехал в Америку, с определенным, так сказать, здесь была еще община научная, так сказать, ученый, и я вдруг почувствовал, что я кое-что могу, так сказать, соорганизовать. И вы знаете, вот я вспоминал несколько профессоров, которые, так сказать, вот Дибнер известный. И вот как только я собирался и что-то
с ними связаться,
с ними, что случалось. И я начал бояться что-то организовывать. И я понимаю, что я впадаю, может быть, в какую-то, так сказать, мистику и так далее. Но я бы не хотел, так сказать, и игнорировать это. Но моя совесть теперь не позволяет мне что-то организовывать. Вы знаете, вот смотрите то, что с ней произошло. Вот что она говорила. Черная полоса, неприятности, смерть близких, проблем в работе. Я ни в коем мере не хочу сравниться с величайшей вообще, я так сказать, молекула по сравнению с крупной величиной. Но, очевидно, существуют какие-то вещи помимо нас. Помимо нас. Ведь не случайно говорят о дурном глазе и так далее. Мы не впадаем в мистику. Мы просто до конца, если есть факт, если есть повторяемый факт, то я не считаю, что его надо игнорировать. Понимаете, другое дело, что мы, наша наука, наше мышление не дошло до понимания, но игнорировать я, вот так сказать, не рекомендую. Поэтому те, кто нас слушает, не впадайте, так сказать, в мистицизм, не впадайте в какие-то суеверия, но всегда слушайте и смотрите, что происходит с вами и вокруг вас.
Ой, вы тоже затронули тему интересную. Я могу привести примеры своей личной жизни, но не хватит времени. Оставим на потом. Но очень-очень интересно. Валентин Борисович, ну еще этот факт с мужем лично.
Еще одна необъяснимая для нее вещь случилась после смерти мужа. В квартире стали происходить невероятные вещи. Чьи-то шаги, скрип половец, слезы, значит, на фотографии мужа, а потом и мужчина, стоящий под окном их квартиры с лицом мужа. Что дальше было? Это был страшный период, от которого ее вылечила необходимость подготовки доклада. У нее появилась сверхзадача, которая ее и спасла. Она пережила свою боль и снова начала жить. Как ученый, Наталья Бехтерева пыталась найти разгадку случившемуся, но комментировать об этом она отказывалась. Было и все. Но эти явления съедали ее. Появлялись головные боли, повышалось давление, нападала сонливость. Она лечилась, физически помогло, но душа по-прежнему болела. Хочу сказать, Иван Иванович, дорогие радиослушатели, что многие люди страдают душевными болезнями. Я не имею в виду патологическими. А вот душа – это тот приемник, И говорит, я не знаю, почему у меня болит душа. Да. И даже иногда это
душа
вообще...
Душа болит, тоска мучает. Да-да-да, нахлынет что-то.
Вообще в психиатрии их классифицируют как там определенным образом. Но я хочу сказать, что мой жизненный опыт, лично самонаблюдение над своей душой, я хочу сказать, что это очень серьезно. Это необычные люди. У них вот этот рецептор, знаете, есть всякие рецепторы, а вот душевный рецептор, об этом никто не говорит. Если есть, я встречаю сейчас пожилых людей, у которых душа открыта, чувствительная, которые сегодня в 90 лет готовы обласкать, так сказать. Я вот одну назвал женщину, мать Тереза. Она птичек кормит, она все время подарки приносит и так далее. То есть среди нас живут люди с очень высоким уровнем. Я думаю, что вот у нее душа болела, потому что интеллект передавил ее вот эту душу, потому что она должна была доклад готовить. Но это было травматично для того, чтобы передавить это. Видите, как она страдала. Тогда она, говорит, пришла в храм, послушайте то, что вы говорили, нашла духовника, и депрессия стала отходить. Видения прекратились. Иван Иванович, это уже последует ваши комментарии. После всего случившегося в ее жизни Наталья Петровна уверена, как и ее знаменитый дед, что мысль – это особый вид энергии, который никуда не исчезает, и что мозг гораздо ближе к божественному с большой буквы происхождению, чем к материальному. Наталья Бехтерева не могла много объяснить, но как ученый считала, что не имеет права отмахиваться от фактов только потому, что они не вписываются в чью-то картину мира. Я знаю, она говорила, как опасно двинуться в этом зазеркалье. Я знаю, как спокойно оставаться на широкой дороги науки, как повышается в этом случае индекс цитирования. Это вот, между прочим, критерий учености или, так сказать, в скобках, индекс цитированности. И как снижается опасность неприятностей в виде разгромной, уничтожающей критики. Но кажется мне, что на Земле каждый в миру своих сил должен выполнить свой долг.
Долг определенно. Согласен, Валентин.
Значит, вот ее история, ее, так сказать, заповеди. Это очень важные, так сказать, наблюдения и так далее. Иван Иванович, я хочу, чтобы вы мне
прокомментировали
и отсчитывали время. У меня есть.
А, да, еще подносит, да. Ну, буквально только минутка по разговору Валентина Борисовича Натальи Бехтеревой. То, что ее вел Бог, я не сомневаюсь. То, что она находилась под защитой Бога, знаю, тоже не сомневаюсь, знаю ее биографию. То, что Бог открывал ей, тоже это мы с вами только что говорили. Ну, а я думаю, это все связано с тем, ну, во-первых, Бог всем помогает. Но что касается Натальи Бехтеревой, еще и по той причине, что она коснулась, я так назову, святая святых. И до сегодняшнего дня ученые, особенно богословы, ведут разговоры, где же находится душа человека, или это сердце. Сначала говорили сердце, второе говорили, что это кровь, потому что он носитель всего. Вот в последнее время говорят, что все-таки душа человека – это в мозг человека. Тем более, что вы сказали, вот и я, мне нравится эта идея и мысль Натальи Бехтеревой, что разум – это отдельная субстанция, которая, я считаю, что это дается она нам вместе с жизнью от Бога. Каждый человек уже рождается с заложенной определенной информацией. Это Божья информация, это факт. Вот. Ну и самое главное, что меня в этой ситуации радуется, что люди с мировыми именами, вот такие как Наталья Бехтерева, они приходят к Богу и не боятся об этом говорить, не боятся об этом свидетельствовать. И как она, это ученый с мировым именем, если бы это произошло бы где-то раньше, бросить лет 15 назад, это, по сути, перечеркнуть всю свою биографию жизни. Поэтому мы преклоняемся перед такими учеными с удовольствием, Валентин Борисович, я буду ждать от вас новых информаций о таких людях. Ну, осталось буквально 3 минуты. Я знаю, что у вас есть, Валентин Борисович, новости по преодолению жизни или по продолжению, скажем так, жизни. Вот. Поделитесь, пожалуйста, ну, буквально несколько слов.
Ну, вот сколько успеем. Значит, ученые нащупали, называется «предел человеческой жизни». Значит, смотрите, голландские исследователи заявили, что обнаружили максимальный потолок, в кавычках, человеческого возраста, который существует, несмотря на рост ожидаемой продолжительности жизни из-за улучшения питания, условий жизни, медицинского обслуживания. Это сообщило такое агентство специальное. разбирая данные примерно 70-75 тысяч голландцев, угу. чей точный возраст был зарегистрирован в момент смерти, статистики из Роттердамского университета подметили максимальный срок жизни женщин, который составил, как вы думаете, 115,7 лет. У мужчин угу. он оказался несколько ниже, но мы угу. знаем, что это тенденция чисто биологическая, потом могу объяснить, почему и насколько
уже
я знаю.
Уже не сегодня.
Да. Угу. По словам ученых, эти данные охватывают последние 30 лет.
Сколько мужчин вы не назвали цифру, Валентин Борисович?
Мужчин 114,1.
114,1 и женщин 115,7.
Угу. Да. Значит, в среднем люди теперь живут дольше, но самые старые из нас не стали старше за последние 30 угу. лет. Это профессор Эйнмал говорит. Указывая на то, что число голландцев, которым исполнилось 95 лет, почему Голландия, понятно, она вообще образцовая страна угу. в плане, так сказать, экологической. Знаете, там мусора вообще уже 50 лет нету, так сказать, на улицах. И высочайший жизненный уровень, хорошее здравоохранение. То есть все факторы геронтологические, так сказать, соблюдены. Практически устроились поселке, в последнее время ученый признает увеличение средней продолжительности жизни. Но отмечает при этом, что максимальный потолок сам по себе не изменился. Мы с вами говорили, что вообще наука сегодня идет речь о увеличении средней продолжительности, потому что видовой, это имеется в виду видовой, угу. максимальный потолок, это совершенно другая проблема.
Хорошо, Валентин Борисович, все, к сожалению, время истекло. Да. О основных новостях по продолжению жизни в следующей передаче. Дорогие друзья, напомню вам, что программа «Здоровье», студия Иван Пашкевич, Валентин Слуцкий. Ну и приближаются праздники, прекраснейшие праздники. Это Рождество Христово и Новый год. Поэтому я напомню вам, дорогие друзья, что мы ведем нашу передачу со студии церкви «Слово жизни», которая находится по адресу 350 East Street Road, Фистервилле или Филадельфия. И напоминаем вам, что у нашей церкви будут прекраснейшие богослужения рождественские. Пометьте себе, запишите себе, мы ждем вас в гостях. Это 24 декабря, канун Рождества, воскресенье, напоминаю, в 9 утра богослужение общее, и в 6 вечера будет прекраснейшая рождественская постановка. И точно так же в день Рождества, 25 числа, это уже понедельник, в 9 утра богослужение и повтор рождественской постановки в 6 вечера. Ну и 31 декабря у нас прекраснейшая традиция, у нас это евангельских христиан, мы будем 31 декабря на воскресенье припадает, в 9 утра служение, и в 10 вечера все члены церкви будут встречать Новый год. Пожалуйста, 350 East Street Road, Фестервилле. Ждем вас, дорогие друзья. До свидания. Иван Пашкевич и Валентин Слуцкий. До свидания.
На лошадке в санках едем мы зимой, и на сердце сладко по пути домой. Колокольчик звонко подолгу звенит, ну а из приемника на радость нам звучит. Радио Вестар, Радио Вестар.
Радио Вектор поздравляет всех с наступающим Рождеством.
Слушали Радио Вектор. До встречи в эфире. Радио Вектор. Движение в правильном направлении.